Как мы сейчас в конце Адара, приближаются великие дни и святые дни месяца Нисана. Причем сам день Новомещения Нисана – это особый день. Нам сказано, что он как бы имеет 10 достоинств, он этот день забрал себе. Я сейчас не буду говорить о всех, но немножко коснусь этого дня, Рош Ходеш Нисан. В Масехет Рош ха-Шана упоминается 4 даты дня в году, которые называются Рош ха-Шана, буквально глава года. Одна из них это месяц Нисан, точнее говоря, новомесячный месяц Нисан, после чего он считается главой года. И там приводит Гмара две вещи. Одна это касается, как пишут штарот, буквально долговые обязательства и тому подобное, как отсчитывают год царя, и ради мира в царстве, напоминать, установили, записывать в штарот дату царствования, сколько лет уже царствует такой-то царь. И вот день царства считывается с первого дня месяца Нисан. Допустим, если царь шел к власти, допустим, 25-го Адара, или 29-го Адара, то после Нисана пишут ему второй год после Нисана. Это сухой, так то, что называется, аллахический подход к понятию, что это главное, Нисан это, начало Нисана это Рош ха-Шана, Лемлохим, глава года, кстати, царей. Однако там есть очень интересная вещь. Это касается только еврейских царей. А если евреи живут под пятой нееврейских царей, тоже записать даты их царствования. Ради, то есть там еще больше требуется Шлом Малхут, чтобы не разгневались, чтобы не упоминают их. Но тогда это отсчитывают это не от Нисана, а от Тишрей. То есть здесь это две лохи. Одна, что еврейские цари отсчитывают от Рош Ходеш Нисан, а не еврейские цари отсчитывают от Ходеш Тишрей. Это имеет глубокий смысл. И об этом пишет наш великий комментатор Нарифа, Рабейну Нисим, Рош ха-Шана, что в чем особое достоинство, в чем смысл, кроме стороны аллахической, в чем особый смысл, что Рош ха-Шана Нисан это Рош ха-Шана Лемлахим, начало глава города для царей, что в Рош ха-Шана Нисан начало скрываться царство народа Израиля. И эту тему надо глубоко разобрать, я пытаюсь немножко коснуться ее сегодня. И тут есть у нас в Ходеш Нисан две даты. Первая дата – это то, что мы читали в Средний Шаббат, Паршат ха-Ходеш, то, что Всевышний заповедал освящение начала лунного месяца, а Ходеш Азе Елахем Рош ха-Ходешим, а месяц это будет два начала месяцев. Как приводят наши мудрецы, что Всевышний показал Моше Рабейну с первой проблески нового месяца, на следующий чего устанавливается новый месяц, и сказал ему, что когда видишь такое, надо месяц осветить. Речь идет о освещении месяца, когда луна только там не серп, а что такое очень с трудом что-то вообще видно, первые месяцы что-то вообще видно. Это первое. А второе, что на следующий год, через год, в Рош-Ходеш Нисан был освящен ковчег, переносной храм, то, что мы читали и в последней главе Хумаш Шмот. И надо вообще понять, как эти вещи связаны. Ну, то, что касается освящения месяца, с этого началась вообще глава освобождения народа из Египта. Может быть, в этом это имеется в виду, что начало царства народа Израиля. Однако тут есть, мне кажется, еще дополнительный смысл. И по большому счету достоинство царства в народе Израиля – это особое царство. Это не царство, которое как бы соперничает, конкурирует с царством Всевышнего. Как известно, это было принятый обычай у неевреев об обычае царей. Это было в Египте, это было в Риме. Это было в наши дни со Сталиным. Так что деликатно назывался период его тирании. Период культа личности Сталина. Культа личности. Вообще, это такая интересная вещь. Человек создан Всевышним, чтобы обратиться к Всевышнему. Если забирают Всевышнего, так делают предмет культа. Вся эта советская власть с возвеличиванием своих деятелей, переименовали города, Жданов в Сталинград, при жизни еще, все это обожествление прижизненное своих деятелей, это потому что человек создан, чтобы у него была связь с Высшим, со Всевышним. Когда убирают Всевышнего, тогда строится в идолов. Много причем, много разных идолов. Так вот, есть отличное от этого всего, это истинное еврейское царство, это царство Давида. Суть царства Давида и его потомков, как что, царство Давида, смысл его раскрыть в этом мире царство Всевышнего, когда это то, что великое достоинство царства Давида, что это самоуничижение Давида перед Всевышним. То, что мы читали на Пурим, это 22 главе, «Ванойхи талад ванойиш» – «Я червь». И то, что Давид приплясывал при внесении Ковчега Завета, его за это осудила его жена Михаила, дочь царя Шаула, что так не подобается вести себя царю. Он сказал, что перед Всевышним, «Вы не клейся от мезоти, выйти шафель байнай», еще буду более легко себя вести перед Всевышним и буду принижен при своих глазах. Смысл очень простой, что именно когда, знаете, Давид был великим царем, не только Давид, Шломо тоже, и от царства требуется величие настоящее. Но когда все это величие отменяется, аннулируется перед величием Всевышнего, это раскрывает в мире величие Всевышнего. А если нет, то проблема. Возникает культ личности. Культ личности в той или иной форме. И вернемся к нашей теме. Царство Давида, оно сопоставляется с Луной. И вообще Луна – это намек на присутствие Шхины в народе Израиля. Поэтому, когда мы скоро будем благословлять новый месяц, обратите внимание, что в этом сказано, что освящение нового месяца нашими мудрецами называется «Акбалат пней Шхины памбаходыш». Принятие Шхины раз в год, раз в месяц. И вообще, если глядя на историю еврейских царей, это очень интересная вещь, что она подобна рождению Луны, достижению полнолуния, потом спускается заново. Есть там, имеется в виду цари, царство началось не с Шауля. Были правители до этого тоже. То есть считается, что буквально максимальной точке величия царства на Израиле это был Давид и Шломо, а потом началось падение. Так вот, великое достоинство царей народа Израиля это самоуничижение перед Всевышним. Это намекает Луна. Луна, как приводит Рабейну Бехаяй, Бишибли, хорошо известно нашим мудрецам, она светит отраженным светом. Пишет Рабейну Бехаяй в начале Брейшис, «Юмой рот баракия шамай, мой рот буквально светило, но пишется мой рот без вава, просто мой рот, как будто все равно светило». Пишет Рабейну Бехаяй, имеется в виду, что есть только один источник света, это солнце, а Луна его отражает, поэтому называется одно светило. О. И это великое достоинство царства народа Израиля, что подобно Луне, он является источником света, просто спускает в этот мир свет Всевышнего. Это суть царства народа Израиля. И реально, это намекает на раскрытие царства народа Израиля, уже намекает первое освящение месяца при выходе из Египта. Я просто возвращаюсь к нашей теме, что Рош Ходеш Нисан, новейшее Нисана, это намек на это начало раскрытия царства народа Израиля, это раскрывает царство Всевышнего. Началось уже освящение месяца, то, что мы считали в Шаббат. Это продолжалось через следующий год, когда был освящен переносной храм, это было, зашла шхина. Шхина – это так называемое присутствие Всевышнего среди нас, оно еще называется каббалистами Медата Малхус, мера Медата Царства. Всевышний с нами вместе находится как царь, как царь. Это раскрытие Всевышнего среди нас – это раскрытие его царства. И то есть в этих смыслах и первое навещение месяца Нисан, это было началом раскрытия царства, это было самой заповедью освящения месяца. Тогда же началось, по большому счету, тогда именно началось освобождение, это было на первой заповеди Всевышнего. И через год это было... Шхина сошла на переносной храме на весь народ Израиля. Это было царство народа, это царство Всевышнего. Это в двух словах о величии Рош Ходеш Нисан. И надо знать одну вещь, что мы начинаем, уже начали, точнее говоря, но будем считать в следующий шаббат главу Ваикру. Это третий хумыш. Третий хумыш, который большей частью посвящена так или иначе, не полностью, это жертвоприношение в храме. И смысл очень простой. Жертвоприношение в храме, их смысл это присоединение Всевышнего в этот мир, это тоже то, что поддерживает присутствие шхины в храме, именно жертвоприношения, которые были так называемые Меймилуим, дни посвящения и храма переносного, и коэним, то, что началось 25-го Адара при выходе из Египта, и кончилось, мы сейчас в середине, в Меймилуи, в середине, то, что кончится 1-го Нисана. Это было дело этого время, когда многочисленных жертв приносились в храме. Коэном тогда был Моше Рабейну, а не Аарон и не его сыновья. Только в Рош Ходеш Нисан служили в приносном храме одновременно и Моше, и Аарон и его сыновья. Это служение, его смысл – это постоянное присутствие шхины в роде Израиля. И то есть это раскрытие Царства Всевышнего среди нас. И есть тут одна принципиальная вещь, что касается нас. Это касается того, что сказано в Масехет Менахот, об этом много писал Хафец Хаим, говорил, писал, что хотя у нас сегодня нет храма, но защищение законов, защищение раздела Кодшим. Есть очень интересная вещь, что в Вавилоне не занимались ни Седер Зроим, посевы, запись, связанная с землей Израиля, и не занимались разделом Таарот. У нас нет Талмуда ни на Зроим, кроме Масехет Брахот, ни на Таарот, кроме Масехет Неда. А вот так нет особенно Таарот в Вавилоне, скажем так. А вот Седер Кодшим, да, занимались. Есть целый раздел Талмуда, называется Кодшим, тяжелый раздел, серьезный раздел. Почему? Потому что есть особая важность изучения служения в храме, даже когда нет храма, оно сопоставляется с самими жертвоприношениями. Это то, что очень много говорил Хафец Хаим о необходимости этого возобновить серьезное изучение Кодшим. Однако в любом случае у нас есть, мы говорим о присутствии Шхины среди нас. У нас есть, кроме этого, еще другие способы, как удостоиться. Один из них – это изучение Торы в целом, и в особенности изучение, конечно, жертвоприношений. И, конечно, построить еврейский дом, чтобы там было присутствие Шхины. Это не так просто, но это доступно каждому еврею. Мне сказал один мой друг, Рамой Шаран Шухатович, он был близок в молодости с Рамой Шефайнштейном, он и вся его семья. Учился с него в Ешиве. Была такая история. История была, что его брат пришел к Рамой Шефайнштейну с вопросом. Говорится о присутствии Шхины в еврейских семьях, это, конечно, имеется в виду праведника, как Хафец Хаим, как Квадарав, но не касается простых, так сказать, людей. Вот. Мне сказал больше Рам Шахтович, что Моше Файнштейн человек, которого невозможно было его рассердить. Человек очень мягкий, очень спокойный, очень, так сказать, бемет, это называется Бааль-Анава. Скромный. В том, что он повторил весь шанс за свою жизнь, только 202 раза. И каждый шаббат он повторял и Масехет Шаббат, и Масехет Эруви. А Шулхан Арух только 700 раз повторил. Поэтому он был человек очень простой. И вот когда пришел его брат, Рамой Шефайнштейн сказал ему, что присутствие Шхины, конечно, это касается больших праведников. Это немножко, ему видно было, что он недоволен. Сказал такую вещь, не выгоняйте Шхину из еврейских домов. Каждый живет по Торе, как надо. Это называется Ишв, Ишв, Зоху, достойный Шхины среди них. А вот мы должны знать, что хотя у нас сегодня нет ни храма, нет освящения настоящего, в смысле, как заповедано лунного месяца, но шхины мы можем достоиться. И, кстати говоря, это касается и намерений, что человек учит Тору, что достоится присутствие шхины, и он молится, чтобы достоиться пары, чтобы вместе с этой парой достоились со еврейской семьи, которая была предместна присутствия шхины. Это надо об этом молиться. Это очень важная вещь. О. И тут я хочу сказать несколько слов более актуальных. На самом деле, нет, я бы сказал неправильно. Все то, что сейчас, это очень актуально для каждого из нас. Как важно, чтобы начало месяца Ниссан не превратилось в отлынивание от Торы. Это место, когда должна вернуть Шхина в роде Израиля. Это время, значит, надо, чтобы мы тоже постарались, чтобы Шхина в народе Израиля изучением Торы. Так есть действительно люди, которые перетрудились, переучились в течение зимы. Я знаком с такими людьми. Бывает такая вещь, когда необходимо сделать себе, отдохнуть. Я ничего не учить, но учиться более легко и так далее. Но это, ну, то есть всем надо как-то немножко отдохнуть, но не надо слишком в этом переусердствовать, скажем так. Особенно, знаете, когда есть, допустим, семьи с детьми, когда женам нужна помощь, мы не можем позволить себе бросить все наших жен. Мы должны помогать, надо готовиться к Пейсаху, надо чистить себя от хамеца, надо... Но ребята, которые еще не женаты, то есть время заполнить пустое место, когда учатся меньше в Ниссане, учатся больше, но при этом надо немножко отдохнуть.